В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали 8 часов вечера. Микрофон Анна Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский премьер разглядел пространство для диалога с Россией.
За последние дни я выслушал множество абсурдных оценок моего заявления. Когда речь идет о предотвращении тяжелых провокаций и обеспечении стабильности, мы, политики, должны сделать все для снижения напряженности, даже в ущерб личному имиджу.
Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия огласило уклонистов.
В него вошли 282 человека в возрасте от 18 до 28 лет. Воспринято это было в обществе неоднозначно.
Кто претендует на гражданство самопровозглашенной Республики Южная Осетия?
Гражданство Южной Осетии стало завидной целью многих людей, которые имеют весьма отдаленное отношение к Южной Осетии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях. Лондон требует срочного созыва Совета безопасности ООН из-за дела Скрипаля и высылает 23 российских дипломата. В США предлагают внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии. Великобритания потребовала срочного созыва заседания Совета безопасности ООН для расследования нападения с использованием нервно-паралитического вещества, которым был отравлен в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Москву в попытке подорвать международный миропорядок. В соответствии с Венской конвенцией Соединенное Королевство вышли 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные разведчики, сообщила премьер-министр Великобритании. Британии Тереза Мэй. Им дается неделя, чтобы покинуть страну. Она сказала, что это крупнейшее выдворение из Лондона за последние 30 лет, и оно ухудшит возможности российской разведки в Соединенном Королевстве. Мэй попросила Москву объяснить, несет ли она ответственность за нападение или утратила контроль над запасами чрезвычайно опасного вещества. Она заявила, что ответ Москвы полностью игнорировал всю тяжесть случившегося.
России была предоставлена возможность дать разъяснения, однако их ответ продемонстрировал полное пренебрежение к серьезности этих событий. Не было предоставлено никаких достоверных объяснений, которые подтверждали бы версию, что Россия потеряла контроль над опасными веществами. Таким образом, не может быть никакого иного вывода, кроме того, что российское государство несет ответственность за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери, а также за угрозу жизни других британских граждан в Солсбери, включая полицейского Ника Бейли.
Россия отрицает какую-либо причастность к отравлению. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил.
Позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес. И не приемлет также языка ультиматума. При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия. Но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев.
Премьер-министр Тереза Мэй также сообщила, что британские официальные лица не будут присутствовать в России на чемпионате мира по футболу, и Лондон ограничит контакты на высшем уровне с Москвой. Она обвинила Россию в организации отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в отравлении в британском городе Солсбери. Сенатор-демократ Роберт Менендес призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о включении России в список стран-спонсоров терроризма в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Оппозиция члена Сенатского комитета по иностранным делам сообщает The Washington Examiner. По мнению Менендеса, власти США должны ввести новые санкции в отношении России за нарушение запрета на использование химического оружия, как это было в Северной Корее после отравления кровного брата лидера КНДР Ким Чен Ина. По словам сенатора, США должны поддержать Великобританию в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Он призвал Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и друзей США по всему миру.
Эхо Кавказа. Новости.
Ангела Меркель в четвертый раз займет пост канцлера Германии. Сегодня кандидатуру лидера партии «Христианско-демократический союз» поддержали 364 депутата Бундестага, сообщает Deutsche Welle. При этом действительными были признаны голоса 688 депутатов, уточняет издание. В минувший понедельник, более чем через полгода после выборов в Бундестаг, было достигнуто коалиционное соглашение о создании нового правительства Германии. Свои подписи под ним поставили Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза Хорст Зейхофер, исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Первое заседание нового кабинета министров намечено на среду. Региональное управление Следственного комитета России и Министерство внутренних дел закупили оборудование для взлома новейших моделей смартфонов. Информацию об этом на сайте государственных закупок обнаружила русская служба BBC. Правоохранительные структуры через посредников закупили продукцию израильской компании Cellebrite, которая специализируется на взломе смартфонов, в том числе и новейших iPhone X. Производитель утверждает, что технология позволит скачивать с гаджета фотографии, историю звонков и переписку в мессенджерах. Так называемый испанский диспетчер Карлос, который сообщил о преследовании малазийского MH17 украинскими самолетами, получил из России почти 50 тысяч долларов. Радио «Свобода» и румынская расследовательская группа Rise Project выяснили, что автором твита о гибели самолета и героем сюжета канала Russia Today является Хосе Карлос Баррио Санчес, ранее судимый в Испании и арестованный в Румынии по делу о мошенничестве.
Новости представила моя коллега Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам. Обращение к высшему руководству России соответствует интересам Грузии, укрепляет стабильность, заявил сегодня на заседании правительства его председатель Георгий Квирикашвили. В то же время премьер считает абсурдной критику, которой подвергает оппозиция попытки правительства наладить диалог с Россией. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Георгий Квирикашвили заверил членов грузинского Кабмина, что власти и дальше будут прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильности в государстве. «Недавнее обращение к руководству Российской Федерации служит именно этой цели», — сказал премьер.
«За последние дни я выслушал множество абсурдных оценок моего заявления. Когда речь идет о предотвращении тяжелых провокаций и обеспечении стабильности, мы, политики, должны сделать все для снижения напряженности, даже в ущерб личности. Имиджу. Должен подчеркнуть, что вредна нездоровая среда, воцарившаяся в нашей стране, когда остроту наших заявлений мы превратили в мерило патриотизма. Это может привести к непоправимым результатам для нашей страны».
Завершая выступление, Георгий Квирикашвили сказал, что ответ России оставляет пространство для диалога. А он необходим для достижения хотя бы малого прогресса в деле обеспечения стабильности. В оппозиции по-прежнему считают, что шаг правительства был проигрышным для Грузии. По мнению представителя Единого национального движения Саломе Самадашвили, стабильность в отношениях с Россией наступит лишь после евроатлантической интеграции Грузии.
«Россия тогда увидит, что у нас, как общество, есть единая позиция. Заявление премьера ставит под вопрос само существование консенсуса в Грузии и формирует пространство для продвижения России своих интересов».
Позицию Европейской Грузии озвучил Сергей Капанадзе.
«Заявление премьера ослабляет страну, и если прямо не меняет курс, то создает иллюзию того, что мы сейчас переходим к исполнению требований России. По моему мнению, заявление России не оставляет никакого пространства. Наивно полагать, что заявление из трех абзацев может принести что-то хорошее».
По мнению конфликтолога Георгия Габранидзе, Все попытки договориться с Россией один на один обречены на неудачу, без серьезной поддержки Запада. Грузия наступает на грабли конца прошлого века, когда руководство Грузии полностью шло в фарватере политики России.
Мне понятно пафосное стремление правительства Грузии хоть в какой-то мере обеспечить безопасность наших граждан. Однако мы не должны питать иллюзии. Заявление подобного рода не в состоянии изменить позицию агрессора и оккупанта. Политику умиротворения России проводило руководство Грузии в 1994-99 годах, когда весь силовой блок министерств формировался по указу Москвы, и официальный Тбилиси проводил тесную интеграцию в рамках СНГ. Все попытки Грузии по восстановлению территориальной целостности или проведению более или менее независимой политики вызывали противодействие России, включая покушение на президента. Поняв всю бесперспективность этой политики, Грузия полностью изменила внешнеполитический вектор в 2000 году. По всей видимости, мы очень быстро забываем уроки недавнего прошлого.
Что касается намерения Квирикашвили наладить прямой диалог с де-факто властями в Сухуми и Цхинвали, то, по мнению Габранидзе, этот шаг также является контрпродуктивным. В случае осуществления этого сценария, Грузия автоматически лишит Россию статуса оккупанта и снимет с нее всю ответственность за происходящие нарушения прав человека на оккупированных территориях, что даст ей возможность предстать мантии посредника. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Капитуляция или отчаянная попытка выйти из тупика? Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили попал под шквальный огонь критики со стороны оппозиции за открытое письмо, направленное России. Протянутая рука грузинского премьера зависла в воздухе. МИД России на третий день опубликовал ответ, в котором говорится, что Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси. Тоже многие соратники премьера отметили, что это, мягко говоря, совсем не то, чего ждали в грузинской столице. Сам Квирикашвили сегодня попытался спасти ситуацию, заявив, что ответ России оставляет простор для разговора. Что все это значит, поговорим с гостями нашего некруглого стола, с директором европейских исследований Кахой Гуглашвили из Тбилиси и российским политологом Александром Караваевым. Первый вопрос, Александр, у меня к вам. Почему предложение Квирикашвили встретило такое равнодушие Москвы? Каких шагов ждет Россия от Грузии?
Тут сложно мне, наверное, как-то выступать комментарием заявлений МИДа или тем более высказываний президента Путина. Единственное, что то вот в контексте этого письма можно сказать, именно в контексте российской текущей ситуации, я думаю, что, может быть, это было несколько неожиданно. И эта неожиданность еще связана с тем, что все-таки как бы в Москве, наверное, в большом случае в МИДе ждут то, как будет развиваться линия российско-грузинских отношений от первоисточника, а именно от президента Путина, которого, в общем-то, надо для начала избрать и пройти вот этот вот период некоторой такой флуктуации, связанной с назначением нового кабинета министров, соответственно, с какими-то, ну, видимо, новыми инициативами или, может быть, старыми предложениями, которые прозвучали бы от Путина с новыми вводными. И вот если говорить кратко, речь идет о паузе. Естественно, как бы внешнеполитической паузы у России в отношении как бы крупных международных игроков не видно, да, и как бы о ней говорить не приходится, учитывая всю напряженность, связанную вот с этой линией по направлению Запада. Но вот что касается региональной геополитики, да, вот геополитики на Южном Кавказе, отношениями с Грузией, здесь, видимо, можно все-таки говорить о какой-то тактической паузе.
Но все-таки Грузия тоже была вот этой напряженной точкой, в том числе с международной точки зрения. На многих международных площадках на Россию оказывалось это давление. Сейчас изменилось, спало это давление, и поэтому можно изменить тоже тактику, вы имеете в виду?
Здесь вопрос давления, он стоит немножко особняком. другом. То, что проблемная тематика российско-грузинских отношений, которые уже больше 10 лет, на самом деле, речь же идет не только о событиях 10-летней давности, но вообще, в принципе, да, вот об этом длительном периоде охлаждения. Вот эта вот вся проблематика, она лишь добавляется сейчас к той конфликтной волне, которая образовалась по линии Россия-Запад. То есть санкции, те, которые Россия получила от украинских, события к ним, собственно говоря, в более, наверное, приглушенном виде добавляются те проблемные моменты, которые возникают, которые имеют свою предысторию с Грузией. Поэтому Грузия, как бы, она звучит в общей симфонии, скажем так, вот этого конфликта между Россией и Западом. Но речь о другом. Речь идет о том, каким образом, в принципе, в Москве и Тбилиси можно было бы развивать отношения, наращивать торгово-экономические связи и развивать политические отношения поверх вот этого мощного конфликта.
Давайте спросим у Кахи Гогулашвили. Сложившаяся ситуация оставляет грузинским властям простор для маневра? Не повышает ли ставки грузинский премьер в изначально, скажем так, проигрышной для себя игре? Что даст его поездка в Женеву, если туда не приедут лица его ранга и полномочия?
Я думаю, что вообще очень мало места для маневра и для возможности у грузинской стороны, потому что политика, которую Россия проводит в отношении Грузии, она, конечно, совершенно неприемлема в Тбилиси. Она неприемлема для населения. И интересы Грузии совершенно в другом направлении, конечно же, ориентируются. То есть здесь есть абсолютно несовпадение вот таких интересов и стратегии также. Потому что сближение между Россией и Грузией настолько, насколько это возможно, уже произошло. То есть это экономические отношения, которые восстановлены, гуманитарные связи, передвижение транспорта, людей, а также в какой-то мере снята вот проблема эскалации, возможной эскалации, новой волны, какой-нибудь столкновения и тому подобное. Но что касается урегулирования конфликта, это совершенно, точки зрения совершенно противоположные. Россия заявляет постоянно, что проблема Южной Осетии и Абхазии решена, и что это независимые государства, и пусть Грузия разговаривает с независимыми государствами, если хочет. А для Грузии эта проблема не решена, она для Грузии единственное решение этой проблемы – это в рамках территории, восстановления территориальной целостности Грузии. И здесь вот это, кроме того, существует другая проблема – это есть милитаризация оккупированных регионов, это есть российские войска, которые стоят на территории Грузии сегодня, и которые тоже совершенно неприемлемы. То есть никакого разрешения вот этого конфликта в этом плане между Россией и Грузией на данном этапе невозможно. Просто любые попытки грузинского правительства в данном случае, они направлены на то, чтобы открыть это именно какой-то новый диалог, поднять его на другой уровень, попытаться вывести Россию на разговоры о темах, которые Грузию больше всего интересуют. И, конечно, все темы важны, но особую жизненную важность представляет, конечно, тема вот Южной Осетии, Абхазии, ее статуса. Но с этим Грузия сталкивается постоянно с большими проблемами на женевских переговорах и в формате обошлите Карасин, эти вопросы практически не фигурируют. И все это очень популярно в Грузии. То есть в Грузии заявление премьера, которое было очень мягким и, конечно же, призывающим к сотрудничеству Россию и тому подобное, все это было воспринято, конечно, в грузинском обществе как какое-то отступление, как какой-то реверанс.
И оппозиция критикует власть за то, что она упускает благоприятный международный момент, чтобы поднять градус давления на Россию. Как вы считаете?
Я понимаю, но всем ясно и, в принципе, и на международной арене, я думаю, все понимают, что никому не нужно на самом деле, чтобы еще один очаг напряженности возник с Россией, то есть у европейской цивилизации, к которой Грузия себя относит. У нее есть конфликт с Россией, конечно, эти конфликты особенно проявили себя в Украине. И здесь большой конфликт, конечно же, двух систем, я бы сказал. Хотя Россия не признает, что она принадлежит какой-то другой системе, но по всей видимости это так. И вот никому не нужен еще один очаг напряженности. И, в принципе, всех устраивает какое-то временное вот такое перемирие между Грузией и Россией.
России. И думаю, что этот премьер очень хорошо понимал и написал письмо или сделал заявление, в котором уверил всех в том, что Грузия не намерена идти по пути эскалации, по пути какого-то вот нового витка вот противостояния и готова на дальнейшее продолжение углубления отношений. Ну, конечно же, с грузинской стороны было заявление о том, что мы готовы сотрудничать, не сотрудничать, а разговаривать напрямую с осетинами и абхазами, что с российской стороны, в принципе, было немножко цинично отмечено в другом контексте, как будто бы Грузия вот-вот согласится на то, чтобы разговаривать с осетинами и с абхазами, как с официальной стороны, как с государствами. И на это, конечно же, тоже это вызвало раздражение также в Грузии, в обществе, потому что какой-то двоякий смысл увидели все в этом заявлении. Ну, разговор о том, что вот в Женеве, возможно, присутствие вот премьер-министра, я ставлю под сомнение это, потому что если поднять уровень женевских вот дискуссий до уровня премьер-министра, то есть до высшего уровня, то вопросы должны решаться тогда и рассматриваться более, значит, важнее, чем сейчас, хотя гуманитарные вопросы, они важные, и вопросы, конечно же, превенции, как сказать, инцидентов, но вот вопросы политического характера, они... Российская сторона не готова совершенно, не готова и не намеревается обсуждать эти
Понятно.
Вопросы. Да? Таким образом, просто, я думаю, что премьер-то сделал такое заявление, но никаких шансов на то, что вот уровень женевских переговоров поднимется до уровня премьер-министра, таких шансов нет. А если это случится, то я не думаю, что это пойдет на пользу Грузии, потому что поедет российский премьер, а будет обсуждать вопросы не первого значения, не первостепенного значения.
Грузинская мечта пришла к власти с обещаниями улучшить отношения с Россией. И был даже создан специальный двусторонний формат, прямой канал в обход Женевы, диалога Карасина-Башидзе. На международной арене официальные лица из Грузии были более осторожны в своих высказываниях, оценках. Да, они критикуют и критиковали Россию, но даже с некоторой, может сказать, оглядкой на Россию. Мы помним заявление о том, что Грузия не должна быть предметом разногласий между Россией и Западом. И сегодня многие задают вопрос – чего, собственно, добились? Не получится ли так, что это убедит многих грузинских политиков в бесперспективности такой политики?
Ну, понимаете, тут надо же думать ведь еще в более широкой перспективе. Если, допустим, в Грузии видят необходимость диалога с Москвой, учитывая, что там прекрасно понимают, что Москва как бы не станет отступать вот в ближайшей или среднесрочной перспективе от тех действий и той политики, которая была осуществлена в отношении Абхазии и Южной Осетии, зачем вообще тогда с Москвой разговаривать? Я думаю, что в Тбилиси такой вопрос не стоит. Надо разговаривать, учитывая, что мы имеем длительный период неопределенной будущей истории, в котором может случиться многое. И в том числе может случиться так, что возникнет когда-нибудь какой-то шанс исторический для Тбилиси, чтобы действительно выстроить по новой эту политику реинтеграции и, возможно, переиграть вот этот вот исторический эпизод, который был 10 лет назад, но не в военном плане переиграть, а переиграть в плане того, чтобы по-новому сложился расклад вокруг этой территории Южного Кавказа, и можно будет уже говорить о новой конструкции, да, может быть, это будет... Я сейчас боюсь какие-то термины какие-то употреблять, да, но чтобы было понятно, что если мы мыслим вот в такой длительной, долгосрочной перспективе, то нужны любые контакты. И нужны такие письма, как прозвучало от премьер-министра накануне вот этого десятилетнего печального юбилея, скажем так, да, чтобы привлекать внимание. А письмо направлено
на то, ответ не разочарует внимание других политиков, не переубедит их, что такие шаги ни к чему не приводят.
Если мы ставим вопрос о такой длительной перспективе, то нам не надо, то Тбилиси не надо ждать текущих ответов положительных. В этом здесь нет никакой предопределенности в том, что Тбилиси получит какой-то ответ, вот прям текущий, через несколько дней, который удовлетворит Тбилиси в той степени, в которой может удовлетворить. Хорошо, что просто, в принципе, вообще такая возможность есть обращений таких прямых и возможность ставить эти вопросы друг для друга, да. Я опять же говорю, что это важно именно в длительной перспективе дальнейшего, если хотите, исторического процесса, исторической динамики на Южном Кавказе, которая будет неизвестна с какими интересными разворотами, историческими событиями. Тут же можно напомнить, что, в принципе, мы в этом этом году отмечаем 100 лет образованию демократических республик, да, на территории Южного Кавказа, которые были объединены под одной эгидой. И как бы вот этот вот опыт, он тоже всплывает в контексте нынешних отношений. Опыт того, как могли бы быть выстроены отношения демократических стран, демократических государств. Здесь надо, мне кажется, более спокойно просто к этому относиться и не ждать каких-то текущих бонусов там или текущих результатов. Самое главное, что мы можем говорить о том, что вот этот вяло текущий диалог, который происходит вот в данный конкретный период времени, он имеет шансы на то, чтобы получить какое-то развитие в будущем.
Господин Гугулашвили, сейчас был упомянут исторический процесс, историческая перспектива, и действительно Кверикашвили отмечает в своем письме и вспоминает о печальной дате. В этом году исполнится 10 лет с августовской войны 2008 года. Что изменилось за это время в грузинской политике? Как разорвать вот этот заколдованный круг, как выразился Кверикашвили? Были более радикально настроенные политики, смена власти произошла в Грузии, поменялись политики, но что изменилось в отношениях с Россией?
Кверикашвили как раз в своем письме отмечал, что Грузия делает все возможное для того, чтобы что-то изменилось. И Грузия не намеревается, так сказать, обвинения выдвигать от России, хотя есть претензии, конечно же, но и претензий на данный момент много. Например, с тех пор, как Грузия начала политику нормализации с Россией и практически перестала открыто критиковать Россию, даже в русско-украинской войне, где было бы логично Грузии поддержать и санкции, и жесткими заявлениями поддержать Украину, Грузия была крайне сдержана. И, конечно же, это была определенная цена, которую Грузия платила. Грузия платит за то, чтобы с Россией как-то нормализовать отношения. Однако с российской стороны мы увидели, что Россия глубже пытается, значит, войти, так сказать, в Южную Осетию и Абхазию, то есть подписала договоры военного характера, интегрировала структуры безопасности, идет там, я бы сказал, что даже процессы ассимиляции и очень многие другие процессы отчуждения и пропаганда и другие вещи, которые в принципе отдаляют Грузию от разрешения юго-осетинского и абхазского конфликта. И в этом явно видно, что российская политика направлена не на содействие разрешению этих конфликтов, а наоборот, еще больше изоляция этих регионов. И в конечном счете у всех есть подозрения и обоснованные подозрения, что Россия, наверное, будет аннексировать эти регионы. Уже Южная Осетия практически готова к этому. Этнические чистки, которые произошли, ничего Россия не предприняла для того, чтобы произошел возврат населения в эти регионы. И вот все это, конечно, эти претензии можно было выдвинуть, но грузинская правительство не выдвигает этих претензий, понимая, что и выборы России сейчас, и повторюсь, не только дело в том, что сейчас в России происходит, а в итоге поняли, изменилось именно отношение политика, что с Россией разговаривать надо по-особенному.
Политика стратегического терпения, как отметил президент Мардилашвили.
Я думаю, что это и есть политика стратегического терпения. Теперь к чему она должна привести? На самом деле, я думаю, самая главная задача у Грузии сейчас приостановить вот эту постепенную аннексию этих регионов России и расположить ее к тому, что Грузия, в принципе, ей нужна. Но в то же время у Грузии есть другая задача. То есть в Грузии есть очень ярко выраженный приоритет. Это интеграция в европейские и евроатлантические структуры. И отказаться от этого она не может. На данном этапе для России это неприемлемо. Неприемлемый приоритет, которого придерживается Грузия. И, конечно же, вот потому я и говорю, что абсолютно различные у нас точки зрения на будущее. Россия продолжает таким образом давить на Грузию вот в направлении того, чтобы она изменила позицию. Но этого не произойдет. Потому я не вижу особых перспектив перемен в ближайшем или близком будущем. Но в дальнейшем мы очень надеемся на перемены и в России тоже. И на изменение общей какой-то атмосферы, общее потепление на европейском континенте. И вот в этом контексте можно будет, я думаю, и говорить в дальнейшем более серьезно о тех вопросах, которые нас беспокоят.
И короткий вопрос. Стратегический курс Грузии на интеграцию с Евросоюзом, с НАТО, он мешает диалогу с Россией сегодня? Это главный вопрос, который мешает нормализации отношений?
Все-таки мы должны несколько различать вот эти две линии. Лидерство Грузии в стратегии восточного партнерства и постепенную интеграцию процесс длинного маршрута интеграции с Евросоюзом и вступления в НАТО. Здесь все-таки вот это две раздельные линии, и надо отдавать себе отчет в том, что вопрос, связанный с экономическим взаимодействием, торгово-экономическими связями, с социально-политическими реформами, которые Грузии необходимо было сделать по направлению вот евро-реформ и работы в Восточном партнерстве, это одна линия, которая Москву, в принципе, никак не беспокоит. А другое дело, когда речь идет о вопросах безопасности. Собственно говоря, вот это был один из тех моментов, которые приводят к конфликтам не только Грузии, но и с другими странами постсоветской Евразии. Поэтому здесь, я думаю, что в Москве готовы были бы к многим инициативам по линии налаживания мостов между Евросоюзом и Евразийским союзом через вот такие страны-партнеры, да, которые являются одновременно окнами и на рынке европейские, и на рынке ЕАЭС.
Гостями некруглого стола были политологи Каха Гуглашвили и Александр Караваев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции 15 марта в Баку обсудят вопросы укрепления региональной безопасности и расширения экономического сотрудничества. В ходе встречи главы МИД обсудят вопросы укрепления регионального мира, стабильности и безопасности, развития сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики, туризма, культуры, сообщили Интерфаксу в МИД Азербайджана. Встреча глав внешнеполитических ведомств в четырехстороннем формате проводится впервые. Ее инициатором является Азербайджан. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба обсудил на встрече с председателем Государственного комитета по репатриации Бесланом Дбар итоги его недавней поездки в Турцию, а также результаты работы ведомства. Беслан Дбар сообщил, что совершил две поездки в Турцию. Встреча в городе Сакария была посвящена презентации проекта строительства Абхазского культурного центра в Адапазаре. Кроме того, обсуждались планы по приглашению ансамбля народного танца «Шаратын» в Турцию для проведения концерта, вырученные деньги от которого пойдут на строительство этого культурного центра. Дбар проинформировал, что на празднование 25-летия Госкомитета из Турции планирует приехать делегация в составе 30 человек. Он также рассказал о работе ведомства. В 2017 году получили гражданство 382 человека. Кроме того, 86 человек из Иордании подали заявление на получение земли. Они готовы строить здесь дома. Также из Турции в Абхазию хотят переехать жить 26 семей, цитирует Дбара Апсны Пресс. Глава комитета подчеркнул, что у соотечественников, которые получили жилье в Абхазии, но не проживают в стране 2-3 года, будут отбирать квартиры. Сегодня 565 человек хотят получить жилье в Абхазии. Мы должны оказать им помощь, подытожил Дбар. В отдаленных населенных пунктах самопровозглашенной Республики Южная Осетия завершилось досрочное голосование по выборам президента Российской Федерации. Как сообщили в посольстве Российской Федерации, всего за время, отведенное для досрочного голосования, в выборном процессе приняли участие 2399 российских граждан. Досрочное голосование в районах Южной Осетии проводилось 5, 6, 12 и 13 марта. Выборные процессы прошли без нарушений. Явка избирателей на участие была высокой, отметил заведующий консульским отделом российского посольства Сергей Алексеев, передает информагентство РЕС. На выборах президента Российской Федерации для российских граждан, проживающих в Южной Осетии, откроются 13 избирательных участков, 7 из них в Цхинвали, 1 в Квайса, остальные в районных центрах республики. Центр реабилитации жертв пыток «Эмпатия» обратился в парламент Грузии в связи с мощной активизацией пророссийской и российской агрессии в стране, информирует sova.news.
Новости представила моя коллега Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международный день рек в Тбилиси отметили акции протеста против строительства больших каскадных ГЭС. Аналогичные мероприятия прошли в Кутаиси и Месте. На акции в Тбилиси побывала наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Нет ГЭСам, нет затоплению. Женский голос, усиленный мегафоном, доносился с площади Свободы в центре Тбилиси. Десятки людей с транспарантами в руках, требующими сохранить Ирачу, не строить каскады войны и мести, были окружены множеством телекамер, журналистов и полицейских и теснились на узкой улице Табидзе у офиса Банка развития Азии. Чтобы не затеряться среди взрослых, десятилетний Андрей Джугели, продвигаясь ближе к выступающим, поднимал вверх листочек, на котором собственноручно написал на английском «Рача – мой дом». Вместе с бабушкой он пришел на акцию протеста против строительства больших ГЭС. Один из них – Онский каскад плотин правительства Грузии планирует построить на реке Риони. Там живут люди, обитают животные, а если Риони загонят туннель, то река может затопить всю Рачу. С волнением рассказал Андрея, явно опасаясь, что это уже произойдет летом, и он не сможет там провести летние каникулы. Бабушка Андрея Лела Митревели недоумевает, почему власти охвачены, как она выразилась, гесоманией. К счастью, сейчас 21 век, и вполне можно электроэнергию получить с помощью ветра, солнца, как это делает цивилизованный мир. А мы решили прибегнуть к старым методам. Истребить природу, сравнить с землей наш уникальный край, страну. А в это время один из организаторов акции, Манана Саглиани, сообщила, что такая же акция проходит и в Сванетии, точнее, вместе и в Тюбери, и что против строительства больших гидроэлектростанций выступают в эти минуты и в Кутаиси. «Очень прошу вас, не расходитесь, не расходитесь», — обращалась Манана Саглиани к пришедшим на акцию протеста.
«Это дело такое же святое, как борьба за независимость Грузии. Это должна быть борьба до победного конца».
Взбодрил участников акции один из бывших лидеров освободительного движения Ираклий Царетели. И хотя участники акции изначально не планировали, по его настоянию все же направились к зданию правительства Грузии. Остановившись у входа в здание канцелярии правительства, Ираклий Царетели выкрикнул:
«Кверикашвили, выходи, поговори со сванами».
Но Кверикашвили не вышел. Тогда Ираклий Царетели обратился к еще одному активисту акции протеста, Кикколу Гулаш Хачхартишвили.
«Лаша, ты тоже обратись к правительству, пусть оно к нам спустится».
Лашеч Хартишвили подхватил знамя и тоже не стал скупиться на критику правительства. Он напомнил, что грузинская мечта после прихода к власти обещала делать упор на строительство малых ГЭС, но теперь не помнит об этом предвыборном обещании.
«Оккупация – это ужасно, но оккупированные территории можно вернуть, а затопленные никогда не вернешь, там камня на камне не останется».
Предостерег власти Грузии Лаша Чхартишвили. Участники акции оставили в приемной правительственной канцелярии свое требование. Что в нем содержится, рассказывает житель Мести и представитель молодежного движения Сванетии Давид Гулбани.
«В перспективе сохранение естественной природы принесет больше прибыли, чем продукт работы больших плотин, из-за которых затопят тысячи гектаров земли и леса. Все это глобально меняет макро- и микроклимат. Поэтому мы обращаемся к международным институтам с требованием воздержаться от финансирования таких проектов, которые пагубно повлияют на нашу нынешнюю жизнь и будущее».
По словам Давида Гулбани, в Сванете, Ираче, Лечхуми и Хеви настроены решительно. Тем более, что акции протеста против строительства Худони ГЭС на реке Ингури принесли свои плоды. Его заморозили. Конечным пунктом шествия стал офис Европейского банка реконструкции и развития. Оставив и там свое письменное требование, противники строительства больших ГЭС разошлись, но обещали собираться снова и снова и в столице, и на местах, чтобы добиться желаемого результата. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На сайте Министерства обороны самопровозглашенной Республики Абхазия был опубликован список уклоняющихся от призыва в армию. Это вызвало неоднозначные отклики в абхазском обществе, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера Министерство обороны Республики Абхазия опубликовало на своем сайте список уклоняющихся от службы в армии. В него вошли 282 человека в возрасте от 18 до 28 лет. Воспринято это было в обществе, в частности, в интернет-сообществе, неоднозначно. Многие поддержали публикацию списка. Надо прийти и добросовестно отслужить своей родине. За нашу родину проливали кровь лучшие сыны Абхазии. Конец цитаты. Но кое-кто из форумчан возразил. Непонятно, зачем были опубликованы эти списки. Неужели Министерство обороны само не способно исполнять свою работу без подключения общественности? Конец цитаты. Ну, вообще-то апеллировать к общественному мнению, рассчитывать на его помощь и поддержку – это общепринятая для госструктур и не только для них практика. Другое дело, что этот прием был у нас применен впервые. Могу предположить, что тут сыграл роль недавний прецедент, когда после нескольких лет разговоров о недобросовестных заемщиках власти пошли таки на публикацию списка неплательщиков по кредитам, взятым в Сбербанке Абхазии. Не знаю, практикуется ли подобное оглашение имен уклоняющихся от службы в армии в других, более крупных странах. Не общий список, так по отдельным регионам. Исключать ничего нельзя. Но слышать о такой зарубежной практике не приходилось. Один из интернет-комментаторов написал так: «Опубликование списка – нужное и полезное дело. Но, как часто бывает, плохое исполнение испортило хороший замысел. Зачем на доску позора поместили студентов, аспирантов? Они же получают официальную отсрочку на время учебы». Конец цитаты. Комментарий этот появился на форуме после возмущенного отклика одного из фигурантов списка, Айнара Кубра. «Я не понял, что это еще за список такой? Почему я в этом списке? Военкомат прекрасно осведомлен о том, что я учусь в аспирантуре ЮФУ, что по закону дает право на отсрочку. И это не уклонение от призыва. Кстати, сообщаю в очередной раз для военкомата. Магистратуру я закончил летом. Сейчас учусь в аспирантуре, а не в магистратуре, как написано в этом списке. Это свидетельствует о безалаберном отношении к своей работе сотрудников военкомата. Это на самом деле очень обидно, что тебя включают в список уклонистов, как будто ты какой-то преступник, дезертир. Я требую, чтобы меня убрали из этого списка». Конец цитаты. Я внимательно ознакомился с этим списком. Откликнулся пока только Айнар, но кроме него в списке еще немало имен и фамилий, против которых стоит студент, магистратура, аспирантура. Но коим по закону предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, и они подтвердили это справками, то зачем их вообще вносить в список? Другое дело, когда против них стоит студент, но справка не предоставлена, уклонится. Уклонист, злостный уклонист. И в целом список явно недоработанный. Про Ткварчальский район написано только то, что там 10 уклонистов, а персонально они не названы. А сегодня председатель Госкомспорта Абхазии Баграт Хутоба, комментируя факт нахождения спортсменов в списке уклонистов, сделал в СМИ заявление. Не называя конкретных имен этих спортсменов, он, при всем уважении к Министерству обороны, говорит, что спортсмен уже выполняют свой гражданский долг, поскольку благодаря их успехам на международных соревнованиях поднимается флаг Республики Абхазия. Спортсмены физически готовы и в любой момент могут стать на защиту своей родины. Дай бог, чтобы у нас не было таких обстоятельств, чтобы у нас всегда был мир. Но если придется, то я знаю и физическую подготовку этих спортсменов, и психологическое, и патриотическое воспитание, сказал Хутоба. Так или иначе, публикация списка подняла проблему, которой в СМИ Абхазии очень давно не касались. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства. Наш постоянный автор Мурат Гукимуха выяснял, чем будет заниматься эта комиссия.
В состав комиссии по гражданству, среди прочих, вошли полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджоев, мэр Цхинвала Ланкочев, депутат парламента Амиран Дьяконов, главы всех районов республики. По словам Амирана Дьяконова, комиссия была создана в 2009 году, вскоре после признания государственности Южной Осетии. В ее задачи входит рассмотрение обращений на получение гражданства, за исключением тех случаев, когда гражданство предоставляет сам президент республики, говорит Амиран Дьяконов.
Гражданство Южной Осетии стало завидной целью многих людей, которые имеют весьма отдаленное отношение к Южной Осетии и вообще, скажем так, несут в себе и угрозу нашему обществу, мы об этом тоже думаем. Чтобы отсечь вот эту категорию людей и сделать контроль над исполнением закона о гражданстве более действенным, в свое время было принято решение о создании этой комиссии.
Было много случаев, когда жители России, в основном Северной Осетии, получали гражданство с единственной целью – чтобы обойти неподъемные российские пошлины на иномарки. Бывало и так, что гражданство раздавали под выборы, с условием, что новоиспеченный гражданин проголосует за определенного кандидата. То есть предыдущие составы комиссии есть в чем упрекнуть. Комиссия не только рассматривает обращение на получение гражданства, но может инициировать и обратный процесс, говорит Амиран Дьяконов.
Вопрос в том, получил ли человек это гражданство при сопутствующих правовых условиях. То есть предъявлены ли были все необходимые для получения гражданства первичные документы, не было там подлога и так далее, и так далее. Суд в этих случаях, конечно, имеет основания на лишение гражданина гражданства. А там к работе комиссии подключены все соответствующие органы и службы. Там и комитет госбезопасности, министерство внутренних дел и так далее, и так далее. Так что вопрос выдачи гражданства, он достаточно транспарентен и не зарегулирован, скажем так.
По словам Амирана Дьяконова, не случайно в состав комиссии вошли главы районов. И они хорошо осведомлены о живущих в глубинке людях. Мне кажется, в этой истории про контроль над выдачей гражданства есть два аспекта. Условно, грузинский и осетинский. Аспект грузинский. Мне кажется, все сказанное выше сулит неприятности прежде всего жителям Ленингорского района, которым три президента подряд обещали право на двойное гражданство. Но никто из них не сдержал свое слово. Почти все из них, кто получил югостинский паспорт, сохранили и грузинский, чтобы иметь возможность посещать Грузию, с которой они неразрывно связаны. А это нарушение югостинского закона. То есть они получили гражданство незаконно. С другой стороны, вполне понятно их желание быть полноценным гражданином, а не квартирантом в собственном доме в Южной Осетии. Вот как теперь будет с ними? Аспект второй – осетинский. С одной стороны, жители республики видят себя национальным государством, которое является родиной для всех осетин и, соответственно, не может отказывать им в гражданстве. С другой стороны, во время выборов эта многочисленная диаспора с паспортами, сопоставимая с количеством избирателей в самой Южной Осетии, оказывает огромное влияние на результаты избирательной кампании. Это вызывает возмущение местных жителей. Дескать, вы здесь не живете, выбираете президентов, депутатов, ничем не рискуя, а нам здесь жить под их властью. Каждый выбор звучат обвинения в подкупе заграничных избирателей, во вмешательстве северо-осетинского административного ресурса и так далее. Вопрос конфликтный, но, по мнению начальника управления внутренней политики администрации президента Мурата Ванеева, решаемый.
Избирателям законодательства можно предусмотреть ограничения, ну или, скажем, там, цензу. Активного избирательного права. Это во многих государствах существует, это не является проблемой. То есть предоставляя гражданство этническому осетину, который вообще здесь никогда не был и жить не собирается, и ограничить его в избирательных правах, это нормально, зато он приобретает другие какие-то права. Весь вопрос заключается в том, мы для чего об этом говорим, чего мы этим хотим достичь. Это никак не связано ни с выборами, ни с другими вопросами. Это исключительно такой идеологический вопрос. То есть мы должны понимать, что мы и для чего мы предлагаем делать. Тогда обсуждение тоже будет правильное, решение тоже будет правильное.
Это был начальник управления внутренней политики администрации президента Южной Осетии Мурат Ванеев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Государственная карантинная инспекция самопровозглашенной Республики Абхазия заявила, что ведет переговоры с Россельхознадзором относительно введенного 12 марта запрета на ввоз абхазской растительной продукции. Глава инспекции заявил нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, что определенное понимание достигнуто, есть надежда на снятие ограничения.
13 марта Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации сообщила, что выявлены новые случаи присутствия мраморного клопа при ввозе подкарантинной продукции в Россию. По информации, опубликованной на сайте Россельхознадзора, при проведении карантинного фитосанитарного контроля вручную клади в апельсинах пассажира, прибывшего из Абхазии, был выявлен мраморный клоп. Во избежание заноса и распространения по территории Российской Федерации мраморного клопа Россельхознадзор 12 марта ввел временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих в Россию из Республики Абхазия. Ситуацию прокомментировал начальник государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия. Он пояснил.
Частичное ограничение вывоза, ввоза в Российскую Федерацию сельхозпродукции растительного происхождения. Ну, это цитрусовые, плодовые. Ручной клад разрешается до 5 килограмм. Выше 5 килограмм тоже пропускают, но нужно обязательно иметь фитосанитарный сертификат. А так проблемы так пропускают. Сегодня у нас ведутся переговоры с Россельхознадзором. Я надеюсь на то, что в ближайшее время эта проблема разрешится. Ну, конечно же, если полное ограничение, это в этом случае коснется, конечно же, и томаты, и все растительное происхождение. Но до этого дело не дошло еще. Я думаю, что все нормально будет, проблем не будет.
По поводу главного виновника произошедшего, Аркадий Джинджия сказал следующее.
Дело в том, что мраморный клоп и у них есть, и у нас есть. Вот эти ограничения, на мой взгляд, ничего не дает, потому что мраморный клоп, она мигрирует 25 километров в сутки делает. От нас к ним могут, от них к нам границы, это понятно, но по всему периметру реки все открыто. И поэтому тут проблема для нас и для них. Надо нам все вместе работать против мраморного клопа.
А на вопрос о перспективах решения проблемы Джинджи ответил так.
Россельхознадзор на сегодняшний день проводит инспекцию во всей Российской Федерации. В апреле месяце инспекционные проверки закончатся, или они могут полностью закрыть, или снять. Но я думаю, что до этого дела не дойдет. Есть понимание с Россельхознадзором. Мы уже вчера, сегодня общаемся на эту тему. Я надеюсь на то, что все-таки смогут эти ограничения.
В настоящее время на российско-абхазской границе на КПП ПСОУ действует пост государственного карантинной инспекции Республики Абхазия. Инспектора дежурят круглосуточно и на пешеходном переходе, и на автомобильном переезде. При необходимости они обследуют груз и выдают фитосанитарный сертификат. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Компания «Ситипарк» называет решение грузинских властей об одностороннем расторжении контракта политически мотивированным. С развитием конфликта, в том числе во внешнеполитической плоскости, следит Серго Бригладзе.
Сайт компании «Ситипарк» с сегодняшнего дня встречает виртуальных посетителей экстренным объявлением ее владельцев Дэвида Пила и Натана Шорера, в котором, в частности, говорится.
Вчерашнее заявление мэра Тбилиси господина Кахи Каладзе об одностороннем расторжении соглашения «Ситипарк» незаконно. Оно политически мотивировано. Это лучший пример того, как грузинское правительство относится к иностранным инвесторам. «Ситипарк» рассмотрит все возможности грузинского и международного права. Владельцы компании также распространят эту информацию в израильском и международном бизнес-сообществе. Это пагубно отразится на инвестиционном климате Грузии.
«Ситипарк» частично принадлежит израильской компании «Шохар Паркинг Сервис». И, возможно, поэтому владельцы намекают на возможное ухудшение отношений Грузии с бизнес-сообществом Израиля. Причем напряженность между двумя странами из-за бизнес-разногласий уже возникала в 2011 году, когда в Грузии были арестованы два израильских инвестора – Рони Фукс и Зеев Френкель по обвинению в даче взятки государственным служащим, вспоминает эксперт по международным отношениям Георгий Губрунидзе.
Там речь шла не только о том, чтобы были испорчены отношения между инвестором и государством, а там шла речь о уголовной ответственности граждан других государств в нашей стране, и, конечно, посольство Израиля пыталось защищать интересы своих граждан. Но если, правда, имело место невыполнение своих обязанностей за стольких лет, я думаю, что у грузинских властей было право на то, чтобы расторгнуть контракт.
Политолог Гехухашвили, между тем, назвал заявление руководства компании «Ситипарк» шантажом.
бизнесе не принято вообще делать такие заявления, которые попахивают шантажом, переходят в политику. Да, я понимаю, что любые правительства лоббируют своих бизнесменов, защищают инвестиции, скажем так. Но понимаете, в чем дело? Межгосударственные отношения, они все-таки стоят намного больше, чем вот конкретные бизнес-проблемы. Но если это принимает потом системный характер, идет прямая дискриминация уже, ну, в этом случае, да, можно ожидать чего-то худшего. Но из-за Ситипарка создать проблему в межгосударственных отношениях, я думаю, это несерьезная заявка.
Заявил Гия Хухашвили. Между тем, политолог считает, что власти Грузии должны дождаться исков руководства компании и в суде доказать свою правоту. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Внешнюю политику Соединенных Штатов передали в другие руки. Президент США Дональд Трамп накануне объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. На эту должность назначен глава ЦРУ Майк Помпео. Это назначение еще должно быть утверждено Сенатом США. Подробности у журналиста русской службы «Радио Свобода» Юрия Жигалкина.
Известие об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона было встречено без явного удивления американскими комментаторами и прессой. Дело в том, что слухи о его возможной отставке циркулировали с прошлой осени. О трениях между президентом и госсекретарем было известно. Президент, например, публично осекал своего госсекретаря несколько раз. Один из известнейших случаев был связан с северокорейским кризисом. Рекс Тиллерсон прошлой осенью публично призвал к переговорам с Ким Чен Ыном, причем без предварительных условий. На что Дональд Трамп ответил в своем сообщении в Твиттере. «Я сказал нашему замечательному госсекретарю Рексу Тиллерсону, что он напрасно тратит время, пытаясь вступить в переговоры с маленьким ракетчиком». Тиллерсон отвечал президенту взаимностью. Прошлой осенью разнеслась информация о том, что в присутствии нескольких людей раздраженный Рекс Тиллерсон в сердцах назвал президента придурком, что представитель Тиллерсона категорически отвергал. Хотя это был не единственный раз, когда с языка госсекретаря слетали критические слова в адрес президента. Президент и госсекретарь расходились по многим проблемам. Тиллерсон призывал к участию США в Парижском соглашении о борьбе с парниковыми газами. Он поддерживал ядерное соглашение с Ираном, которое Дональд Трамп оценивает крайне негативно. Во вторник президент Трамп пояснил свое решение отправить Тиллерсона в отставку так. «Мы думаем совершенно по-разному, у нас совершенно разное мышление. Сама процедура объявления об отставке Тиллерсона отражала уровень отношений госсекретаря и президента. О своем увольнении он якобы узнал от своего помощника, который сообщил ему утром во вторник, что Дональд Трамп объявил о его увольнении в Твиттере. В пятницу, правда, глава президентской администрации Джон Келли предложил Тиллерсону сократить свою турне по африканским столицам и возвратиться в Вашингтон, потому что он может получить твит от президента. Представители администрации сообщили прессе, что смена руководства в Госдепартаменте, а вместе с Тиллерсоном отправлен в отставку его заместитель Стив Голстин, вызвана необходимостью подготовки к переговорам с Северной Кореей и созданием слаженной эффективной команды советников. Президент Трамп также хотел нового человека для ведения торговых переговоров, а США пытаются достичь соглашения с Мексикой и Канадой о пересмотре договора о свободной торговле в Северной Америке. Никто из видных политиков пока не выступил в защиту уволенного госсекретаря, но глава демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что увольнение Тиллерсона, который, по ее словам, выступал против российской агрессии, свидетельствует о том, что любое должностное лицо в администрации Трампа является объектом капризов президента Трампа и его преклонения перед Путиным. Увольнение Рекса Тиллерсона было предсказуемо, а Кремлю, скорее всего, не приходится ожидать от нового госсекретаря ничего хорошего, говорит в интервью «Радио Свобода» бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер. У Тиллерсона были ужасные отношения с президентом. Было ясно, что отставка Тиллерсона или его увольнение президентом Трампом – это лишь вопрос времени. Уход Тиллерсона произошел на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ином, целого ряда кризисов – от Сирии до России, от Мьянмы до Ирана. Этот список очень большой. В лице Майка Помпео на посту госсекретаря Трамп получит человека, с которым у него сложились хорошие деловые отношения. И это может быть самым важным фактором для президента Трампа. Помпео проводит ежедневные разведбрифинги для президента, участвует в заседаниях, посвященных вопросам безопасности. В этом смысле он будет, скорее всего, гораздо более эффективным госсекретарем, хотя бы потому, что у Госдепартамента будут гораздо лучшие связи с Белым домом, чем сейчас. То есть вы считаете, что главная причина увольнения заявление Тиллерсона состоит в том, что у него не сложились отношения с президентом Трампом? Прошлой осенью были сообщения о том, что Тиллерсон назвал Трампа придурком. Многие уже тогда ожидали, что за этим последует увольнение Тиллерсона. На днях, когда Трамп сообщил о намерении встретиться с Кимом, Тиллерсон находился в Африке. Было полное ощущение, что он находится вне круга, где принимаются решения. Сам президент не однажды дезавуировал заявление своего госсекретаря, как, например, случилось, когда Саудовская Аравия и союзники ввели блокаду Катара. Тиллерсон подверг критике действия саудовцев, а Трамп их поддержал. Мало того, я бы поставил вину Тиллерсону согласие на масштабное сокращение бюджета Госдепартамента. Он должен был сопротивляться таким попыткам Белого дома. Он был инициатором катастрофической реорганизации внешнеполитического ведомства, считая, что его штаты раздуты. За этим последовал ряд отставок и выходов на раннюю пенсию профессиональных дипломатов, занимавших важные руководящие должности, что привело к негативным последствиям. Мягко говоря, Тиллерсона не любили в Госдепартаменте. Он окружил себя очень узким кругом помощников, он был не способен наладить нормальные отношения с нашими посольствами, с послами, он был попросту не на своем месте.
Это был бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.